Мы читаем труды Рабаша, первый том, «На ложе ночном». Книгу можно скачать на КАП-ТВ, вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. «На ложе ночном», Рабаш, первый том. Зоар по тексту «Песнь песни» спрашивает о ложе моем. Рабби Элазар сказал: народ Израиля, говоря с Творцом о Галуте, говорит «на ложе моем». Что такое «на ложе»? Нужно было сказать, на ложе надо было сказать, а не о моем ложе. Кнессет Исраэль говорила перед Творцом, что находится в прахе, в другой стране, и сказано: «Прошу о ложе моем», когда лежу я в изгнании, и изгнание называется ночами. И просила я любви душевной. Известно, что Малхут называется собранием Исраэль, и себя и содержит на все души. А человек — это маленький мир, как сказано в Зоар. То есть человек включает в себя 70 народов мира, и это соответствует 7 сферот. И каждая сферот состоит из 10, и это 70. И они соответствуют 70 сферот святости и 70 народов мира. И человек включает в себя 70. И каждому народу соответствуют стремления и желания, соответствующие его уровню. И человек включает в себя 70 желаний, которые имеются у народов мира. И свойство Исраэль тоже есть в человеке, что обозначает его собственный уровень. Но называется он точка в сердце. И точка — это тьма. Исраэль не светится в ней. Относится она к обратной стране, находясь в Галуте, в изгнании, то есть под властью 70 народов мира в человеке. Но откуда есть у них сила властвовать над аспектом, над свойством Исраэль? А делают это они с помощью вопросов, которые задают Исраэлю, когда он хочет сделать что-то для Творца, так как называется Исраэль прямо к Творцу. И своими вопросами они дают понять, что стоит работать только ради любви к себе. А по поводу работы ради Творца они спрашивают, что дает вам эта работа? Это подобно вопросам ненавистника. И если хочет одолеть эти жалобы, тогда приходит к нему вопрос фараона. Кто такой Творец? Что нужно слушать голос его? И если вопросы не действуют на человека с первого раза, тогда они возвращаются и повторяются весь день. И не может человек справиться с их властью, и они принижают уровень Исраэль в человеке до праха земного. Как сказано в Таилим, в Псалмах: «Так как принизилась душа наша к праху, то присоединилась к животу своему». Из-за того, что принизилась душа наша к праху, это привело нас к тому, что присоединилась к животу. Живот — это сосуд получения человека. Так как точка в сердце соответствует праху земному, это приводит к тому, что наши келим соединены только с материальностью и себялюбием. И наоборот, если бы была Малхут, почетный, важный в нашем сознании, тогда было бы почетным нам использовать любую возможность в том, чтобы оказать какую-либо услугу Творцу. И пусть даже самую маленькую, засчиталось бы это нам как огромный капитал. что стоит ради этой почести отказаться от всех наслаждений, которые мы получаем в наше себялюбие. В молитве Мусав Дешалош Рагалим говорится: «Отец наш, Царь наш, яви нам славу власти своей, потому что Малхут Шамаем принижена и называется Шхина ва Прахи». Поэтому мы просим Творца, чтобы раскрыл нам важность и славу небесного правления и его власти, чтобы с помощью этого преодолеть самолюбие и заслужить любовь к Творцу. Известно, что человек — это то, что в нас, кроме нашего животного тела. Наша душа состоит из трех душ. Первая — святая душа, вторая — нейтральная душа клепот-нога, и третья — душа трех нечистых клепот. Святая душа, нефешдык душа, светит в точке, что в сердце человека. Сердце человека — это просто мышца, насос, а душа клипы нога для того, чтобы получить свет, и должна присоединиться к святой душе. Святую душу надо исправить, а душа трех нечистых клипот нельзя исправить. И человек должен, вся работа человека сводится к работе с душой клипы и нога. И когда человек выполняет заповеди, клипа нога присоединяется к святости, к чистоте. А когда он совершает нарушения, эгоистические действия, тогда душа клипы нога присоединяется к душе трех оскверненных клипот. Однако святая душа находится в состоянии ахураем, когда хотят делать, чтобы клипа нога приснилась к душе, и поэтому о ложе моем просил. Святая душа относится к собранию Израиля и находится в другой нечистой стране и просит, чтобы вызвали ее из нечистой земли. И это означает, что нефеш дек душа находится в низости, и поэтому нога совершает большие усилия, и согласно этому мы находим, что нефеш дек душа терпит власть трех клипот, которые властвуют тогда, и просит она вызволить ее из этого изгнания, которое называется ночами.
До сих пор, да?
Да.
В этом состоянии, на ложе моем, по ночам, с ним мы встречаемся часто. Вопрос, как мы его выясняем, как мы держим себя в нем, как мы пользуемся этим состоянием. То, что действует на нас, и в каждом состоянии есть три клипы, святая, нечистая и нейтральная клипа нога, которая ни туда, ни туда, ни сюда не относится. Есть у нас всегда две возможности. Один раз в одну сторону, другой раз в другую. И пробуждается душа святости. Это пока еще не душа святости по-настоящему. Здесь нет пока еще никакой души, но свечение приходит с правой стороны, со стороны отдачи. И тогда мы начинаем ценить больше свойства отдачи, дарования, объединения. И это, и если дает это свечение, человек в эгоистическом виде тянется к этому больше. а иногда не дается свечение с правой стороны, со стороны души святости. И мы тянемся к стороне души нечистоты, к левой стороне, когда начинаем интересоваться всем, что наше желание получать заботит. И мы не знаем, как мы можем повлиять на эти две стороны, но их воздействие завершается средней линией клепой нога, и там мы определяем наше состояние, наше будущее, как мы сможем это решить. Следующий момент. У нас нет будущего, и человек должен воспринимать все приходящее как приходящее к лучшему. И главное — не отключаться от того, что все, что приходит, приходит специально свыше, что подстроили человеку каждое состояние, чтобы он правильно относился к нему, потому что нам нечего делать больше во всем процессе. Наше отношение, что и называется намерением. Мы сами ничего не меняем в реальности, и реальность вообще постоянная. Это малхут бесконечности. Но в нашем правильном отношении к реальности, когда нет никого кроме него, и добрый несущий добро, и мы слиты с этой единой силой, которая только и действует во всей реальности. И тогда мы благодаря этому определяем для себя еще и еще точки в пути, когда весь путь состоит в том, чтобы познать и постичь, и оправдать действующую силу. И здесь нам необходимо понять, что именно из тех наших состояний, которые называются ночами, мы всегда должны встать из них и, несмотря на ощущение ночи, оправдать. И оправдание всегда состоит в увеличении важности, когда мы поднимаем важность Творца. Потому что Он первый, и Он последний, и относится Он ко всему творению с огромной любовью, и во всех состояниях, которые Он дает только исходя из последней цели привести творение к точке слияния. Вопросы?
Кен?
Да.
Как же святая душа относительно нефеш де клипа? Как Творец приводит две эти души к цели?
Человек находится в целевом состоянии половину на половину. Как сказано, человек должен видеть себя наполовину хорошим, наполовину плохим, и должен склонить себя. Так он должен видеть себя, когда ты всегда свободен. Не то чтобы ты мог сделать, что тебе вздумается, но ты свободен в определении своего отношения к состоянию, в котором находишься. Это называется быть свободным. Ты не изменяешь состояний, ты не меняешь решимот, над цветом ты не хозяин. Ты только можешь изменить свое отношение к состоянию, в котором ты находишься. И также клипа или к душа, это не силы, с которыми ты можешь работать, а к чему ты тянешься для того, чтобы относиться к теперешнему состоянию или же со стороны отдачи, или со стороны получения. И это все. Мы участвуем вместе с Творцом в создании для того, чтобы оправдать Его. Но этого достаточно, потому что в оправдании ты уже приходишь к тому, что глаза у тебя открываются, в той мере, в какой ты находишься с Ним вместе в правильном своем видении, и тебе раскрывается свойство и содержание, и глубина, и цель его. И это называется раскрытием Творца. Да.
Что это за точка, которая находится в конце, в раскрытии Творца?
В раскрытии Творца тебе дается сила оправдать его в твоем теперешнем состоянии и во всем прошлом, когда в этом состоянии ты называешься незавершенным праведником, и будущее, и также оправдание его в прошлом, настоящем и будущем по отношению к каждому человеку в реальности, то есть по отношению ко всему ко всем частям разбитого кли. Тогда ты называешься завершенным праведником. То есть конечное исправление — это окончание оправдания Творца за все его действия, за все творения. Да.
И когда человек это делает первый раз, он не приходит к концу исправления, и все...
Первый раз?
Ну, когда ему удается достичь этой точки.
Эти точки есть у него в пути, их очень много. И он должен пройти их одна за одной, потому что именно в таком виде, только в таком виде, постепенно он познает Творца. Оправдать означает, что ты знаешь, понимаешь, чувствуешь все причины и действия и результаты того, что делает свет с келим. И тогда из твоих действий познаю тебя. Это значит, что ты познал его. И вследствие познания ты достигаешь состояния, когда ты раскрываешь, насколько это совершенно. Он и действие его. Да? Передайте назад, пожалуйста. Да.
Я хотел спросить, он пишет здесь вопросов, кто и что. И если эти вопросы не действуют на человека, то они возвращаются. Ну, если они не действуют с первого раза, то они возвращаются потом к нему весь день. Что это значит?
Это понятие времени, сокращение времени. Или же говорят, есть приобретающий мир в одночасье, в одно мгновение. Имеется в виду, как проделать полное действие. И я не знаю, как тебе это точно объяснить. Полным действием называется, как, что когда приходит решимо, я способен реализовать его сразу, за один раз. Конечно же, это является желаемым, но проблема в том, насколько я включен в группу, потому что мое решимо является условием, на котором я должен объединиться с окружением в определенном виде. Окружением называется вообще вся реальность, полностью. Когда я должен определить свое отношение к каждому этапу, к каждому кругу. Потому что это всегда... форма, которая должна быть полной, 10 сферот, которая включает всю реальность. И поэтому, если я подготовил правильное отношение ко всей реальности, и главное — это группа, и главное — это мое объединение с ними, тогда в пробуждении решимо можно сразу же установить правильное отношение к решимо и реализовать его за один раз буквально, за одно действие. Это в идеальном виде. И это непросто сделать это таким образом, но необходимо пытаться прийти к этому. Ну-ну, продолжай вопрос, если есть у тебя.
Это не слышится мне понятным. Вообще, есть такая возможность? Есть эти вопросы, и они так сильно преследуют человека.
Есть такое условие получения Торы. Получением Торы называется условие получения света, возвращающего к источнику. Это называется получением Торы. Создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет ней возвращает к источнику. Поэтому вся Тора — это свет, возвращающий к источнику. И только есть общий свет, который делится на несколько действий. Его действие — это выяснение, затем исправление, а затем наполнение. В выяснении существует тоже несколько этапов. Это раскрытие зла, осознание зла, действия вследствие этого по отношению к окружению, к Творцу, затем исправление. Насколько в исправлении я нахожусь в совместных действиях с Творцом, то есть осознание исправления, понимание исправления, правильное пользование этим, согласие, затем наполнение. И это мы изучаем уже в Парцуфе. Все сознание зла и исправления находится в Рош Парцуфа, а наполнение — это когда уже есть решение, окончательное решение, все предыдущие действия завершаются решением, то, что у нас называется Зивук Дака, затем распространение из Рош в Гуф. Это является действиями, а за ними есть еще очень много частных деталей. За каждым действием стоит в каждом. И в даровании Торы что является сущностью всех представляемых условиях, в которых я должен быть, чтобы участвовать в исправлениях, которые произойдут со мной и, в конце концов, изменят меня. И там есть условия очень ясные. Это быть как один человек с единым сердцем, возлюбить ближнего, как себя, закон поручительства. То есть все здесь говорится только об объединении, только о нем. Объединение во имя раскрытия общей силы единого, для того, чтобы продвинуться к тому, чтобы стать как он. Достаточно просто. Да, Амнон.
Доброе утро, Рав. Состояние, любовь душевная, и в состоянии падения, и в состоянии свечения, все время сопровождает до окончательного исправления. Это состояние называется любовь души.
Мы все время находимся в состоянии, которое является свойством хасадим. Но иногда эти хасадим приходят к нам в очень трудной для нас форме, а иногда в мягкой, приемлемой для нас. Еще раз вопрос: в чем? Если я, как умный ребенок, готов терпеть давление со стороны родителей, даже если они будут наказывать меня, только бы я не ушел, не убежал от того, что я должен делать, или же я прошу у них, вы должны быть хорошими для меня, что значит для меня, для моего эгоизма, желания. Вопрос в том, с чем я отождествляю себя. Вся наша проблема — это правильно считывать себя, оторваться от ради получения, и ты можешь сделать это только с помощью света, не с помощью каких-то других действий. Обычно мы сами желаем быть героями, а если мы сами герои, тут мы меняем шило на мыло. То есть один эгоизм на больший эгоизм. Посмотрите, какой я герой. Это как в притче с сыном царя, который сделал для себя деревянные щиты, меч вместо тех, которых дал ему отец, и еще гордится этим. Но нам нужно получить щит и меч сверху от Творца, и чтобы еще и он воевал. Когда нам нужен свет, чтобы он проделывал действия, тогда это будут завершенные правильные действия, приводящие к цели. И когда мы думаем обо всей этой совокупности условий, мы видим, что нет у нас ничего, кроме выполнять с одной стороны условия объединения в группе, а с другой стороны из этого объединения как можно сильнее держаться за него и обусловить себя только этим, со всеми физическими действиями, которые мы должны выполнять в этом мире, когда мир ведет себя по-прежнему, но внутри себя, притягивая высшую силу. Для этого нам нужны два эти действия — собраться в центре группы и там в общем состоянии, общем, не личном, общем, стараться таким образом держаться за высшую силу, да?
Знаете, Раф, может быть, человек продвигается в учебе, ему кажется, состояние тьмы продолжается больше, чем состояние свечения, которое дается ему. Как из этого выйти? Это нелегкие состояния для человека.
На самом деле нет никакой тьмы. Нет тьмы. Все это один большой бесконечный свет. Только вопрос в том, отождествляешь ли ты себя с ним, и тогда это свет. А если ты себя не отождествляешь с ним, это тьма. Он приводит тебе пример в предисловии книги «Десяти сферот». Разница между петухом и летучей мышью. Оба они животные и видят, но видение их в противоположных килим. То, что для одного является тьмой, для другого — свет. Проблема в том, что если я смотрю на мир получающими килим, я вижу мир, а кроме мира все тьма. Я вижу только сам мир. Если бы я знал внутри себя, понимал, мог бы, был бы способен видеть в свете отдачи всю реальность, я бы видел уже духовный мир вместо моего мира теперешнего. Все зависит от моих килим. Ничего не меняется, кроме моего взгляда. С каким намерением, с каким подходом я подхожу к восприятию реальности. Да.
Ну, знаете, Рав, человек, он знает, что есть свет, что он есть где-то, но у него все равно тьма, ему трудно для себя определить. Ему говорят, смотри, есть свет, почему ты веришь в тьму? Но то, что есть...